Предвоенный год и разразившаяся Великая Отечественная война вызвали огромный патриотический подъем среди драматургов, актеров, режиссеров и во многом перестроили творческую работу театров. Все искусство, его содержание, формы работы были подчинены целям защиты Родины и победы над фашизмом. Незадолго перед войной наш коллектив переехал в новое здание. Начался сложный и во многом мучительный процесс освоения непривычных масштабов сцены и зрительного зала. Подумать только, зеркало сцены нового театра имело 30 метров. Для драматического театра это, безусловно, великовато и создало массу акустических, психологических и прочих трудностей. Все 20 с лишним лет работы в ЦТСА я боролся и преодолевал, к сожалению, далеко не всегда, эти трудности. В первые годы работы в новом помещении был заново перестроен спектакль «Полководец Суворов», поставлен «Сон в летнюю ночь» Шекспира и спектакль о герое гражданской войны Пархоменко по пьесе Всеволода Иванова. Летом 1941 года, по примеру прошлых лет, театр выехал в армию. Одна из групп оказалась на юго-западной границе нашей Родины. Там и застала актеров Отечественная война. На следующий же день, 22 июня, они выступили перед бойцами. С этого момента началась наша постоянная работа для фронта. За годы войны актеры театра побывали под Волоколамском, в лесах Карельской республики, на Днепре, Днестре, Висле, Одере, Шпрее, Дунае. И в каждой из этих поездок они черпали огромное количество жизненных наблюдений. Сколько врезалось в память незабываемых встреч и эпизодов. И как эта лихорадочная фронтовая жизнь, полное нечеловеческого напряжения, опрокидывало все наши старые представления о героизме, о войне и о ее буднях. До войны трудно было себе представить организацию концерта, допустим, в палатке, которая стоит в лесу, на полутораметровой толще снега, а сам концерт идет под аккомпанемент артиллерийской канонады. А сколько было таких выступлений в зиму 1942 года? Однажды мне сообщили, что Владимир Иванович Немирович Данченко хочет меня видеть. Встреча состоялась у него на квартире. Владимир Иванович, усевшись поудобнее, приготовился к большому длинному разговору. «Я давно приглядываюсь к вашим режиссерским работам», — сказал он. И, как вы знаете, видел довольно много ваших спектаклей. Мне бы хотелось, чтобы в свой личный план вы включили постановку в художественном театре. Я не хочу сманивать вас из ЦТК, не будем заглядывать вперед, хочу только, чтобы вы подумали над моим предложением. Договорились мы о том, что будем ждать решения вопроса о репертуаре художественного театра. И на этом расстались. Мне и в голову не могло прийти, что я вижу Владимира Ивановича последний раз. Из работ военных лет мне хочется остановиться на постановках, которые в известной мере были этапными для моей творческой биографии. Давным-давно Гладкова, героическая комедия, сюжет на основе своей, перекликающейся с историей Надежды Дуровой, героини Отечественной войны 1812 года. Пьеса написана была Гладковым в плане, если можно так сказать, лирико-героической романтики. Она сразу увлекла театр, актеров, режиссеров, композитора Хренникова и художника спектакля Федотова. Неожиданно и сразу возник у нас и музыкальный образ спектакля. Когда я впервые прослушал давным-давно, то никак не мог отрешиться от звучания и ритма мазурки, который сопровождал все мои видения отдельных моментов будущего спектакля. Сначала я думал, что этому причиной бал, который происходит в пьесе. А может быть, гусарские костюмы, доломаны и прочее. Но потом я понял, что дело в характере внутреннего ритма любой сцены в этой пьесе. Я попробовал репетировать некоторые сцены под тихий аккомпанемент мазурки и увидел, что актеры начинают озорно и весело разговаривать и легко двигаться. Некоторые мизансцены родились из танцевальных фигур мазурки. Это внесло в спектакль элементы торжественности, грациозности, порыва и четкости, то есть всего того, что присуще танцевальной природе мазурки. В то же время я хорошо знал, что загублю работу, если скажу актерам с самого начала о том, что они должны протанцевать этот спектакль так же легко и темпераментно, как танцуют мазурку. Игра актеров, декорации художника, мизансцены, темпоритм спектакля – все это находилось в очень сложной, но прочной связи с музыкальной тональностью, в которой написана пьеса, с ее языковой структурой и, наконец, с природой темперамента автора. Мы с художником Федотовым добились того, чтобы и декорации были грациозны. Сценическое пространство обрамлялось системой занавесей, и эти занавеси опускались и поднимались, подчиняясь музыкальному ритму всего спектакля. Давным-давно, много лет продержалась в репертуаре театра и принесло большой успех исполнительнице главной роли Добржанской. Бывают у актера роли, которые для зрителей ничем не примечательны, но в то же время являются каким-то особым вкладом в его собственное актерское творчество. Бывает и у режиссера спектакля, которые не приносят ему никакого шумного успеха, но, тем не менее, они для него этапны. Таким стал для меня другой спектакль, «Бессмертный» Арбузова и Гладкова. Война, эвакуация, поездки на фронт с бригадами – все это как-то отложилось, осмыслилось в работе над «Бессмертным». Пьеса «Бессмертный» посвящена молодежи. В глухом местечке, как снег на голову, упала война. Началась паника, многие не успели эвакуироваться, и вот постепенно начинает группироваться молодежь. Девушки, парни, студенты, рабочие. Сначала схоронились они в лесу, не способные к организованному сопротивлению. Они узнают из фашистских сводок, что уничтожен партизанский отряд, действовавший в этом лесу под руководством товарища Бессмертного. У ребят возникает мысль поднять эстафету погибшего отряда, сохранив имя Бессмертного. Они терпят лишения, приносят человеческие жертвы, но с каждой неделей мужают, вырастая в организованных, дисциплинированных и стойких бойцов, защищающих Родину. Спектакль строился на небольшой сцене Дома офицеров в Свердловске. Стояла лютая зима, холодище в театре, а спектакль получился какой-то человечный, теплый. Его все полюбили, и актеры, и авторы, и зрители. В спектакле была занята главным образом молодежь. Этого требовала пьеса. И перед нами сразу возникла задача строительства актерской семьи вокруг этой пьесы. В своих режиссерских тетрадях того времени я нашел такую запись. Необходимо сломать привычный ход начала репетиционной работы. На это меня натолкнуло содержание и атмосфера пьесы. Самый страшный рефлекс для актера – это рефлекс застольного сидения. В пьесе по действию совершенно исключаются комнатные условия человеческого поведения. Действующие лица пьесы живут, борются, спорят, едят, пьют в условиях походной жизни, вне всякой меблировки. Зачем же нам воспитывать рефлекс великого сидения за столом? Мы с самого начала отменили в репетиционном помещении стол и стулья, бросили на пол несколько бревен и театральных бугорков. В этих условиях мы разбирались в событиях пьесы, в предлагаемых обстоятельствах, в отношениях действующих лиц. Мы вели репетицию, сидя на корточках, стоя, полулежа, то есть так, как надо было жить в будущем спектакле. Ведь физическая память на сидении за столом – самая страшная память. Она может накрепко парализовать актера. Наконец, вторая проблема, вставшая передо мной в «Бессмертном», была связана с физическим самочувствием актера в роли. Пьеса дает богатейший материал для различных оттенков физического самочувствия. Голода, холода, сырости, промозглости. Весь первый акт за сценой идет дождь. Все входят в барак мокрые. У всех мокрые обшлага рукавов, мокрые колени, сырость за шиворотом, так как вода стекает с фуражек и кепок за воротник. У всех промокшие ноги. Вот физические условия, в которых люди пьесы влюбляются, шутят, острят, едят, спорят, поют, ищут выхода из труднейших положений. А во втором, третьем и четвертом акте суровая зима. Они промерзли до мозга костей, но холод бодрит их, не дает раскисать. Конечно, все эти физические самочувствия можно свести к пожатию плеч от сырости, к потиранию рук от холода, но тогда мы ремесленники, и нам не место в театре. Каждый актер должен найти в своем жизненном опыте, вспомнить физической памятью различные оттенки этих физических самочувствий и принести их на сцену. Пусть эти поиски станут для актеров ежедневными, в театре, на улице, в трамвае, везде, а не только в часы репетиции. Тренируйте себя на то, как учит Станиславский, чтобы подслушивать свою природу. Ничего не объясняйте режиссеру своим поведением на сцене. Работайте только для себя. Наблюдайте жизнь. Выискивайте в жизни свежие приспособления, не захватанные театральными ручищами. Забудьте слово «условность». Условность может быть в оформлении спектакля, во времени, в масштабах, но не может быть условности в психологическом процессе. Благодушие к чужому вранью является амнистией для собственного вранья на сцене. На этом мои режиссерские заметки по постановке «Бессмертного» кончались. Еще не кончилась война, а театру уже возвращались в Москву. Алексей Николаевич Толстой закончил пьесу об Иване Грозном, которую я должен был ставить в художественном театре с Николаем Павловичем Хмелевым в роли Грозного. Но война косила людей не только на фронте. Годы великих потрясений и нечеловеческого напряжения сил сказывались и в тылу. За какие-нибудь 1,5-2 года из жизни ушли один за другим Владимир Иванович Немирович Данченко, Алексей Николаевич Толстой, Николай Павлович Хмелев и Петр Владимирович Вильямс. Все четверо так или иначе связаны с мыслью о постановке пьесы о Грозном в Амхате. Если бы я был суеверен, то мог бы подумать, что Ивану Великому не угодна сценическая реализация его жестокого и могучего образа. Со смертью Владимира Ивановича я потерял второго своего учителя. Ему было 85 лет. Казалось бы, сознание человека в эти годы подготовлено к возможному и неизбежному концу. Но Владимир Иванович всем своим существом опрокидывал понятие старости. Если Константин Сергеевич последние годы жизни работал у себя дома, в студии, то Владимир Иванович продолжал стоять у руля созданного им театра, даже двух театров, художественного и музыкального. Кроме режиссуры, он вел огромную общественную работу, жил интересами современности во всех областях творчества. Владимир Иванович, этот человек огромного темперамента, мог сказать о нем всякий, знавший его. Но одновременно этот человек огромной выдержки и спокойствия, сказал бы о нем любой, встретившийся с ним в работе. Как режиссер он не признавал никакой торопливости. и был не способен к какому-либо метанию. Одновременно с этим он был, как художник, страстен в самом настоящем смысле этого слова. Его совершенно не интересовала теория, оторванная от живого дела. Он был великолепным практиком в области самого тончайшего искусства. С самого начала возникновения художественного театра Владимир Иванович был организаторским гением его. Он охватывал все звенья сложнейшего театрального механизма от непосредственно творческой работы режиссера до административно-технических вопросов жизни театра. Как режиссеру ему принадлежат десятки лучших постановок художественного театра. Очень много пьес поставлено им в содружестве с Константином Сергеевичем. Сюда относятся прежде всего спектакли Чехова. Немировичу обязан своим возникновением самый потрясающий актерский спектакль художественного театра «Братья Карамазовы». Здесь он выступал и инсценировщиком, и режиссером. Во многом Немирович был противоположностью Станиславского. Станиславский как будто всю жизнь ошибался для того, чтобы учиться на своих ошибках. Немирович почти не ошибался. Если Станиславский в режиссуре больше шел от музыки и живописи, то Немирович шел от литературы. Если бы Владимир Иванович не был замечательным режиссером, он был бы крупным государственным деятелем или писателем. Он мог бы быть ученым. Это был замечательный актер, хотя и без внешних актерских данных, то есть голоса и роста. У него был великолепный темперамент, блестящая творческая фантазия. Его показы часто бывали гениальны. Владимир Иванович показывал актеру внутренний мир образа, линию его жизни, физическое самочувствие. После его показа актер срывался с места, ему хотелось сейчас же пробовать и репетировать. Поэтому мы все так любили показы Владимира Ивановича и боялись показов Константина Сергеевича, потому что последние были ослепительны в своей законченности. А Немирович показывал тенденцию в роли, ритм, самочувствие. Если Станиславский, кроме театра, не знал жизни, то Немирович страстно любил самую жизнь, и театр для него был выражением этой любви. Если актеры, мечтая работать с Константином Сергеевичем, побаивались его, то Владимиру Ивановичу они радостно вверяли себя. Если Станиславский гонял актеров, мучил, спускал с них 7 потов, то Немирович, как духовник на исповеди, покрывал актера Петрохилию, о чем-то тихо беседовал с актером в продолжении нескольких часов, и в результате у актера все прояснялось, и незаметно роль шла. Конечно, это относилось к актерам, умеющим работать самостоятельно. Станиславский воспринимался актерами как горный орел, парящий в высотах искусства. Он не мог понимать и извинять людские слабости, ибо сам в искусстве считался святым, непримиримым и жестоким. Немировича актеры тоже боялись, но тем не менее считали его человеком, живущим на грешной земле. Творческая мысль того и другого художника развивалась самостоятельно в области непосредственной режиссуры и методологии репетиции. Но движимые полемическим темпераментом по отношению друг к другу, молясь как бы одному Богу в театре, они всю жизнь творчески спорили и брали под сомнение каждое новое положение, каждую творческую мысль, высказанную другим. Но для того, чтобы проверить эту мысль и двинуть искусство дальше. В творческой программе художественного театра требованием к актеру было перевоплощение в образ на основе переживания. В этом требовании Немирович Данченко с особой бдительностью оберегал акт перевоплощения в образ. То, что во многих театрах и многих наших спектаклях актеры и режиссеры зачастую начинают забывать образную природу сценического искусства, в какой-то мере является следствием недооценки замечательных заветов, какие оставил нам Владимир Иванович Немирович Данченко. Константин Сергеевич был влюблен в театр во всем его блеске, во всей его праздничности, яркости, эффектах. Он любил наивную иллюзорность театра, его магические образы. Для него происходящие на сцене события были самым главным. А Владимир Иванович больше всего в театре жил актером и автором. Человеческий характер для него был основой театра. Этим объясняется его влюбленность в характерного актера. Больше всего ненавидел он абстрагированные понятия в искусстве. Он терпеть не мог, допустим, абстрактного темперамента. Поэтому еще давно, в 12-13 годах, он выдвинул тезис о природе темперамента образа. Он доискивался того, на что направлен темперамент образа, и в зависимости от целей и идей, на которые этот темперамент направлен, для него становился ясным и характер человека. Далеко не случайно, что основным тезисом творческого процесса работы над ролью для Станиславского является действие, а для Немировича – характер человека. Отсюда его упор на второй план, на физическое самочувствие. Это отнюдь не значит, что для Станиславского неинтересен был человеческий характер. Речь идет только об акцентах в работе с актером. Владимир Иванович и Константин Сергеевич, художников и мыслителей театра, мы не можем рассматривать раздельно. Надо воспринимать их в синтезе как создателей художественного театра и его школы. Они взаимно оплодотворяли друг друга всю жизнь. Вместе создавали науку о театре, и было бы непростительной глупостью пытаться создавать творческий метод, опираясь на одного из этих художников, минуя или исключая другого. Синтез их творческого мышления и практики создал Москвина, Качалова, Леонидова, Хмелева, Книпер, Чехову. Каждый из этих прекрасных актеров был бы беднее наполовину, если бы встретился только с одним из своих учителей. В этом сложном содружестве труднее было Владимиру Ивановичу. Всю театральную жизнь пройти рядом с гигантом Станиславским, не потерять себя, свою индивидуальность и художественную самостоятельность – это задача труднейшая. Она могла оказаться по плечу только такому человеку, каким был Немирович Данченко. Но Владимир Иванович имел и общие качества с Константином Сергеевичем. Это всепожирающая и вечная страсть к театру. Они пронесли ее через всю свою жизнь, начиная от встречи в Славянском базаре и кончая последним вздохом каждого из них. Этой любви к театру они принесли в жертву все, в том числе собственное самолюбие. Станиславский и Немирович были слишком крупными индивидуальностями в искусстве, чтобы строить один театр. И тем не менее, высокая принципиальность, сознание ответственности перед русским искусством и своим народом заставили их пронести через всю жизнь знамя верности друг другу во имя того дела, которое они вместе создали. Своей жизнью в искусстве они дали великолепный урок будущим поколениям нашего театра. В Центральном театре Советской Армии после постановки спектакля в «Амхате» я еще острее ощутил подавлявшие меня масштабы нашей сцены. Но несмотря на все трудности, связанные прежде всего с масштабами сцены и зрительного зала, все же удавалось делать спектакли, приносившие творческое удовлетворение. К таким работам я отношу в первую очередь «Степь широкую» Винникова, «Ревизор» Гоголя и, наконец, «Поднятую целину» Шолохова. За 2 с лишним десятилетия, которые я отдал работе в ЦТСА, коллектив наш вырос в один из ведущих театров столицы. В нем воспитались свои кадры актеров, режиссеров, театральных художников. Всем известно тонкое и глубокое мастерство такой актрисы, как Добжанская, актеров Константинова, Хохлова, Хованского. Советскому зрителю известны Зельдин, Насонов, Андрей Попов, Ратомский, Фетисова, Касаткина. Только в ЦТСА я до конца понял огромное значение зрительного художественного образа спектакля. Этому помогли мои встречи и работы с замечательными художниками Шифриным, Пименовым, Федотовым, добивавшимися образного решения спектакля. Подходя к финалу моих воспоминаний, добавлю лишь, что в конечном счете я не жалею о том, что именно с ЦТСА связал 20 лет своей работы. Театральную жизнь я прожил так, как хотел. И больше всего я благодарен своей судьбе за то, что никогда не ставил пьес, за которые мне было бы стыдно. Это не значит, конечно, что среди 40 примерно современных произведений, поставленных мною, не было плохих. Конечно, были, но мне, когда я их ставил, они казались достойными внимания. Искренне увлекаясь ими, я не мог отнестись к ним с достаточной суровостью. Быть в искусстве искренним – это большое счастье для художника. И понял я цену тому до конца только теперь, когда вижу, что благодаря этому сохранил живую душу. В конце моих воспоминаний и размышлений остается только сказать немного об учебно-воспитательной работе, какую мне пришлось проводить в стенах Государственного института театрального искусства. Увлечение педагогикой сопутствовало всей моей режиссерской деятельности, начиная с Костромской драматической студии. В Театре революции, как я уже говорил, была открыта школа. С переходом в ЦТК я принял на себя руководство уже существовавшим при театре училищем и одновременно с этим начал педагогическую работу в ГИТИСе. Я убежден, что режиссер, если он не хочет заштамповаться, остановиться в своем росте, должен обязательно заниматься педагогической воспитательной работой. Одна профессиональная режиссура в театре невольно толкает на шаблонное отношение к актерскому материалу, укореняет режиссера в штампах. Работа в ГИТИСе позволяла мне экспериментировать, искать новых путей и подходов в режиссуре и в работе с актером. Над воспитанием режиссерских кадров я много лет работал и работаю в теснейшем содружестве с Марией Иосифовной Кнебель. Мы во многом творчески дополняем друг друга, объединенные идеями наших учителей Станиславского и Немировича Данченко. Но не меньше нас объединяет и горячее неприятие бескрылого толкования системы Станиславского. Работа в ГИТИСе была увлекательна еще и потому, что она за последнее время приобрела огромный, я бы сказал, международный масштаб. Ведь часто у нас на режиссерском курсе собирались представители 14-16 различных национальностей республик Советского Союза и стран народной демократии. Режиссеры, воспитанные нами, работают сейчас по всей нашей стране и во многих зарубежных странах. В моих воспоминаниях и размышлениях пора ставить многоточие. Многоточие, потому что моя педагогическая и воспитательная работа в ГИТИСе продолжается. Продолжается и теоретическое обобщение режиссерской практики. Работы впереди много, и поэтому точку ставить еще рано. Художники моего поколения, вступившие в сознательную творческую жизнь лет 50 назад, представляют, как мне кажется, особый интерес. Я бы, например, не хотел родиться на 50 лет раньше или на 2 десятка лет позже. Я счастлив, что жил и работал на рубеже двух эпох. Моему поколению открыты многообразные горизонты будущего, и одновременно с этим, если оно, это поколение, оглянется назад, в истоках его пути жили и творили Лев Толстой, Максим Горький, Шаляпин, Станиславский. На наших глазах Родина совершила гигантский скачок в своем развитии и вырвалась в самые передовые страны мира. На рубеже моего поколения удивительно ясно выступает в их подлинном масштабе прошлое, настоящее и будущее. Вот почему я бы и не хотел жить и работать в другие годы. Сожалеть я могу только об одном. За прожитую жизнь можно было бы и надо было бы сделать больше. Но когда я думаю о сознательно принятых мной решениях, то коррективы получаются незначительными. Мне кажется, что если бы можно было попятить назад и начать жизнь в тех же условиях сначала, то я бы прожил в общих чертах так же. Не хотел бы я иметь и другого характера, хотя характер доставлял мне и другим людям немало неприятностей. Когда я оглядываюсь кое на кого из моих сверстников, которые живут спокойнее и которых житейское море отшлифовало, как коктебельские камешки, и они стали гладкими и приятными, то я думаю, что это хорошо для них, но не для меня. От этой гладкости я бы страдал, наверное, больше, чем от своей шершавости. Каждая порода имеет свой удел, и им по-своему счастливо. Иногда, правда, я мечтал о другом характере, но потом понимал, что это были минуты моей слабости, а не моей силы. И еще мне хочется сказать о том, что я всю жизнь любил свою профессию и по-настоящему жалею, щемящей жалостью тех, кто прожил всю жизнь в обнимку с нелюбимым делом. Как это должно быть невыносимо тяжело. Куда ни кинь, получается, что я человек, счастливо проживший свою жизнь. Так оно, по-видимому, и есть.